преддверии очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 Гран-при Бельгии внимание любителей этого вида спорта было приковано к событиям в стане команды «Макларен». Понятно, что наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов тоже, прежде всего, обсудили именно эту тему. Но начали они беседу с трагического события в мире автоспорта.
Сегодняшний выпуск следует начать все-таки не с Формулы-1, а с другого очень печального и трагичного, я бы сказал, события в мире автоспорта. Погиб знаменитый гонщик, легендарный, можно сказать, победитель мирового раллийного чемпионата 1995 года Колин Макрей. Он летел на вертолете, причем сам вертолетом управлял. Это было в Шотландии. Все четверо находившиеся на борту погибли. В числе пассажиров был и 5-летний сын Колина Джонни. Это, конечно, большая трагедия. В заявлении полиции сказано, мы можем подтвердить, что в 16:10 в лесистой местности потерпел аварию вертолет, принадлежавший господину Макрею. Тела пассажиров найдены, выживших нет. 25 гонок чемпионата мира по ралли, 42 подиума и чемпионский титул, впервые завоеванный Колином в истории Великобритании. Самые большие его успехи связаны с командой Subaru. Кроме того, он участвовал и в таких знаменитых гонках, как ралли Дакар, 24 часа Лемана. Благодаря своей популярности, связанные с весьма рискованным стилем вождения, Макрей даже стал героем популярной компьютерной игры. Его называли Шумахером в авторалли, но вот, к сожалению, судьба распорядилась так, что погиб он за рулем, но за штурвалом в данном случае, но не автомобиля, а вертолета. Это, конечно, ужасная потеря для мирового автоспорта.
Продолжение такого несчастливого уикенда для мира автоспорта можно, наверное, трагедией назвать. И то, что случилось на этой неделе в Формуле-1, ну, по крайней мере, трагедией как для одной команды «Макларен», так и для горячих поклонников этой конюшни. Как известно, на заседании Совета Международной Федерации Автоспорта «Макларен» был признан виновным в использовании технической документации своего главного конкурента «Феррари». С него сняты все очки в Кубке конструкторов. Пилоты, правда, не пострадали, то есть им все очки оставили, и возможность бороться за титул они сохранили. Но, тем не менее, на команду был наложен рекордный в мире «Формула-1» штраф $100 миллионов, и команда будет обязана предоставить свои болиды технической инспекции ФИО перед началом чемпионата 2008 года. И только после детального анализа их конструкции будет решено, сможет ли «Макларен» принять участие в чемпионате мира 2008 года.
Любопытно, что незадолго до этого решения в прессе была опубликована стенограмма переговоров Фернандо Алонсо и Педро Дель Росси, тест-пилота «Макларена», из которой и вытекало сам факт промышленного шпионажа и того, что «Макларен» пользовался этими данными. Когда же журналисты, что называется, взяли в оборот и начали с ним беседовать, откуда вы взяли такие данные, спросили, журналист признался, что это была его фантазия, что это был вымысел, и он, дескать, предположил, что такие переговоры, если бы были, то вот так бы они примерно шли. Я не делал сравнительный анализ опубликованных гипотетических переговоров и того, что потом было известно. Я думаю, что пока эти переговоры нам, по крайней мере, недоступны.
Доступна пока только расшифровка одной страницы из 14, то, что ФИА официально вывесила в общем доступе, а остальные 13 страниц пока информация считается закрытой, но действительно там подтверждено, причем будут совершенно убийственные такие факты. Вот особенно меня поразило, когда Фернандо Алонсо спросил у Педро Дель Росси в электронном письме, можно ли доверять сведениям, полученным от Степни. Педро ответил, да, человек надежный, ведь он же нам правильно сообщил перед Гран-при Австралии, что Райконин будет делать пит-стоп там на 18-м круге. То есть получается, что перед каждой гонкой, не буду говорить за всю команду, но пилоты знали стратегию своих соперников и, соответственно, могли подстроиться под нее.
Ну, знает пилот, знает и команда, это естественно. Так вот, я хотел бы знать, насколько те фантазии, пока гипотетические фантазии журналиста, совпадали с реальностью. Не было ли возможности у того журналиста узнать какие-то подробности и раньше времени запустить их в печать?
Журналист мог узнать о содержании переговоров от кого-то из пилотов, и тем более странная позиция шефа команды «Макларен» Рона Денниса по его собственному признанию. Фернандо Алонсо сообщил Рону Деннису, что у него есть улики такие, которые могут раскрутить это дело. Ну, не знаю, для чего он это сообщил. Он утверждает, что он шантажировал своего начальника. Ну, это пока не доказано. Но Рон Деннис на это сказал, что ну и сообщить, я все равно этому не верю. Сам позвонил Максу Мосли, тоже предупредил его, что вот есть электронная переписка. Но, правда, я уверен, что это только вымыслы. То есть он даже не поинтересовался. Я считаю, что первый вопрос у босса был бы такой, ну покажи, а что ты имеешь в виду? И как можно было так не поинтересоваться, чем хотят подставить команду. То есть так получилось, что Алонсо подставил команду, что бы там ни говорили.
Алонсо подставил фактом публикации. Если команда действительно использовала эти данные в своей работе, то тут уже о том, что команда подставлена, речи не идет. Команда проводила некие нелегальные действия и была изобличена. Хотя я должен заметить, что при развитии сегодняшних средств коммуникаций писать в частной переписке по электронной почте такие вещи, это по меньшей мере было наивной романтикой со стороны Алонсо и Делароссы. В любое время любой почтовый сервер может быть вскрыт любым достаточно средней руки хакером. Сегодня это достаточно такое обыденное явление.
Я тоже об этом подумала, Алексей. Ведь положение обоих пилотов, как основного Фернандо Алонсо, так и Педро Делароссы, многолетнего тест-пилота команды, их обоих ведь не устраивало. И мне кажется, что они просто не думали о том, чтобы как-то засекретить свою переписку. Они о команде думали, наверное, меньше всего в данном случае.
Ну, как бы то ни было, Макларен действительно получил серьезнейший удар. Дело даже не в деньгах. Вот, говоря о деньгах, я готов процитировать Макса Мосли, президента Международной Федерации Автоспорта, который сказал, что 100 миллионов штраф, выписанный Макларену, на самом деле наказание очень гуманное и даже слишком гуманное. По мнению Мосли, к штрафу надо подходить диалектически. 100 миллионов – это меньше, чем разница между бюджетом Макларена и бюджетами Фрэнка Уильямса, Рено и ряда других команд. Пока этому наказание, как таковое, весьма невелико. Примерно половина этих денег пойдет другим командам. Вторую половину, если со мной согласится Всемирный совет автоспорта, мы распределим между национальными федерациями и пустим на программы подготовки молодых гонщиков. Но это, конечно, потрясающе в своей такой прямолинейности заявление. Это напоминает мне такие популистско-комиссарские лозунги советских ранних времен, когда, говорят, все нужно отнять, поделить.
Макс Мосли очень противоречивый человек. Вот, например, появились сообщения накануне Гран-при Бельгии, что Международная федерация автоспорта и сам лично ее глава будут всецело поддерживать Фернандо Алонсо, так как они опасаются, что к нему будет неадекватное отношение в команде, что ему будут мешать бороться за титул и все прочее. И в то же время тот же Макс Мосли в другом интервью заявил, что он был одним из тех на заседании совета, который требовал, что очки надо отобрать и у гонщиков.
У пилотов, да.
Да, на том основании, что есть подозрение в неспортивном преимуществе, и он был разочарован тем, что большинство в совете его не поддержали. Что действительно думает Мосли об этой ситуации, кого он поддерживает, очень трудно разобраться.
Мне представляется, что решение совета связано больше с экономическими причинами. Но если подходить к ситуации формально с точки зрения буквы закона, то гонщик, знавший о том, о чем знали Алонсо и Делароссо, гонщик, обменивающийся информацией о техническом состоянии и планах соперника перед гонкой, во время гонки, безусловно, виновен в том, что он использовал эту информацию. Информация пришла от Алонсо и Делароссо отчасти, и вдруг они ничего не знали по ходу гонки. Ну, конечно же, они знали. В этом смысле, конечно, они должны были быть наказаны. Но поставьте себе на место руководства Формулы-1. Автоматическое выбывание из борьбы двух пилотов и целой команды, которая явно идет в лидерах в обоих зачетах, означает не вполне спортивное дело. Конечно, это не является предметом для серьезного большого спорта. Конечно, хоть для соблюдения хоть какой-то видимости борьбы, и значит для продолжения экономических вливаний в Формулу-1, надо было сохранить борьбу хотя бы в одном из кубков. И борьба сохранена. Другое дело, что, конечно, и Алонсо, и Льюис Хэмилтон перед гонкой в СПА были выбиты из состояния такого, скажем, творческого равновесия, и пилоты Феррари практически выиграли эту гонку у своих соперников, как говорят, в одни ворота.
Что еще можно сказать о гонке? О том, кто ее выиграл, кто занял первые 4 места, вы уже сказали. В принципе, это было весьма ожидаемо. Но единственное, я немножко не соглашусь, что пилоты Макларена отстали от гонщиков Феррари из-за того, что вот что-то там не применяли. Нет. Еще до того, как стало известно решение Всемирного совета, в своих интервью как представители команды, так и сами гонщики говорили, что трасса в ПА, она более подходит для вот болидов Феррари, и что каждый автодром дает преимущество какой-то определенной команде. Нет такого, чтобы одна команда могла на всех выступать хорошо. И поэтому они, в принципе, это и предвидели. Другое дело, что команда Феррари выиграла очень легко, да, и в одни ворота, все. Но на самом-то деле перед стартом было очень много сомнений. У обоих болидов были найдены серьезные проблемы с задними амортизаторами, причем, как Филиппе Масса проговорился в одном из интервью, и авария Кими Райкенена неделю назад тоже была связана не с ошибкой в пилотировании, как настаивали техники команды Феррари, а именно вот из-за проблем с задними амортизаторами. И выходя на старт гонки, и Филиппе Масса, и Кими Райконен были далеко не уверены, что смогут доехать до конца.
А вообще, что касается гонки в СПА, вы знаете, очень интересно было следить, вот абстрагироваться от первых мест и наблюдать за, как говорится, пилотами второго эшелона. Ник Хайфельд, Роберт Кубица, Хейки Ковалайнен. Между ними и еще рядом пилотов на трассе действительно были серьезные обгоны, упорные сражения, как где-то кто-то вылетел, кто-то там ошибся на пилотировании, перетормозил. Вот там действительно была интереснейшая борьба. Ну а завершая беседу, стоит, очевидно, поздравить Феррари с победой в Кубке конструкторов. Осталось 3 гонки до конца чемпионата, и я не думаю, что Хэмилтон так просто отдаст, поступит со своими притязаниями на титул.
Алексей, ну мы это можем увидеть уже через 2 недели, когда состоится следующий этап, это Гран-при Японии, и там Алонсо, который сейчас отстает от Хэмилтона всего на 2 очка, вполне может его догнать, и может так получиться, что с последних 2 гонок чемпионат как бы заново начнется, по крайней мере, в личном зачете.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа чемпионата мира в Формуле-1 и о разрешении серьезной конфликтной ситуации. А сегодняшний прессинг возобновим после сводки новостей политики. Каждый